Добрый день! В эфире «Бизнес-механика» с Оксаной Аульченковой на «Медиаметрикс». Сегодня мы говорим о корпоративном управлении. И мой гость Игорь Розанов, директор Академии Ассоциации независимых директоров, в том числе эксперт по корпоративному управлению и в прошлом исполнительный директор Ассоциации независимых директоров. Игорь, ну, добрый день!
Здравствуйте!
Хотела бы начать вообще с определения понятия, что такое корпоративное управление.
Ну, это называется «с места в карьер». Корпоративное управление – это система, как направлять компании, чтобы они были всегда… оставались успешными, и чтобы их будущее было так же успешным, как их сегодняшний день.
Ну вот смотрите, да, дело в том, что корпоративное управление звучит так очень масштабно. И я хотела бы, чтобы сегодня, когда мы будем беседовать вообще о том, что происходит в этой сфере, да, как там, так сказать, профессионалы развиваются, что это приносит бизнесу, мы в том числе немножко зашли в область бизнеса не очень крупного, не корпоративного бизнеса, с тем, чтобы посмотреть, насколько в принципе бизнес, ну вот в нашем понимании такой средний, может быть даже небольшой, может применять инструменты, и насколько вообще понятие корпоративное управление, оно, ну вот, как бы уместно, я бы так сказала, да, уместно вот в применении к компаниям, которые не являются корпорациями, не являются госпредприятиями.
Вот, что ну, это хорошая постановка вопроса, потому что исторически считается, что корпоративное управление – это про корпорации, это вот про большой бизнес, это вот про публичные компании, это про госкомпании. Потому что там много акционеров, или есть инвесторы, и миноритарии и так далее, много интересов. Их надо учитывать каким-то образом. Нужно внимательно смотреть, что делает менеджмент. И вот для того, чтобы это все обеспечивать, должно быть хорошее корпоративное управление. В частности, должен работать совет директоров. И это совершенно верно. Это совершенно верно. И интересно сегодня, что вот эта тема приобретает совершенно новое раскрытие применительно к среднему бизнесу, к таким закрытым непубличным компаниям, хотя всегда считалось, что бизнес, средний частный бизнес, он, в общем-то, любит единоначалие, зачем там корпоративное управление. Поэтому сегодня, конечно, мы вот видим, что корпоративное управление, оно приобретает новые смыслы для бизнеса.
Ну, оно само приобретает или все-таки, ну, в частности, Ассоциация независимых директоров как-то работает в этом направлении для того, чтобы сделать инструменты более доступными, ну, широкой аудитории, в широком понимании бизнесу?
Знаете, я считаю, что так что-то бизнесу навязать практически невозможно извне. Бизнес исторически к чему-то приходит в своей эволюции. Если вот вообще посмотрите любые случаи, которые происходят там, с крупными компаниями, с не очень крупными компаниями, по сути, все случаи, когда компании заканчивают свою историю плохо, плачевно, банкротство или что-то еще, это связано исключительно с тем, как они управлялись.
Ну, это понятно.
И обращаю внимание, что это не важно, крупная компания или это компания там, небольшая. Проблема не в том, что они там не смогли конкурировать, а в том, что они в какой-то момент потеряли нужное руководство, нужное управление. И это привело их к краху. Поэтому… сейчас, когда таких случаев, в общем-то, все больше, эта тема, как быть устойчивее, как сохранить устойчивость, как сохранить конкурентность и что нужно в управлении делать для того, чтобы устойчивость и конкурентность сохранялась, она актуальна. И я думаю, что бизнес это видит. эти случаи становятся известны на поверхности. Бизнес это видит, и поэтому он эволюционно подходит к тому, что начинает постепенно у себя создавать вот такие советы директоров, внедрять элементы корпоративного управления в частном бизнесе небольшом и так далее.
Ну, давайте тогда разбираться, потому что, наверное, есть какие-то пороги, от которого вообще имеет смысл. Ну, пороги я имею в виду в объеме бизнеса компании, может быть, численность организации, когда вообще имеет смысл организовывать советы директоров. И каков должен быть состав? Потому что, ну, в моем таком понимании, и я думаю, что многие придерживаются такой позиции, совет директоров – это не очень, так сказать, доступное удовольствие для многих. И я думаю, что люди, которые потенциально могли бы создавать эти советы в своих организациях, не всегда понимают, а как, собственно, куда идти к этому вопросу, и как там, не знаю, собственнику, либо топ-менеджеру организовать этот совет с тем, чтобы, с одной стороны, это действительно, то есть те затраты, которые несет организация на создание совета директоров, и, кстати говоря, всегда ли он платный, они действительно давали бизнесу вот тот толчок, да, ну, некий рост, который бы, в общем, ну, приводил к успешности. Не знаю, как-то так, наверное.
Угу. Так, ну давайте по порядку.
Да, здесь много вопросов.
Давайте по порядку, да, разбираться в этом. Корпоративное управление – это не просто совет директоров.
Угу.
Коль мы с вами заговорили сейчас о частных компаниях, о бизнесе, что там происходит? Вот вы начинаете создавать бизнес, вот вы создали бизнес, вот у вас есть идея, вы начали ее развивать. Вы как предприниматель, все управление в ваших руках, вы думаете о том, как там, какие-то самые простые мелкие операционные вопросы решить, и одновременно вы думаете о том, как бизнесом управлять дальше, что с ним делать, чтобы он там, и завтра, и послезавтра развивался. До определенного момента времени у вас всего хватает. У вас хватает и времени, и желания, и драйва, и харизмы, и всего остального, чтобы все это тащить и одновременно вот копаться во всех мелочах операционных, и одновременно тащить бизнес вперед там, на стратегическом уровне. Но возникает момент в жизни любой компании, когда ее масштаб уже не позволяет владельцу справляться со всем.
Контролировать все процессы.
Все. Да. Вот этот момент, он переломный. Этот момент переломный, и с этого момента и появляется вот то, что вы назвали корпоративное управление. Разделение операционных вещей, операционных каких-то задач и стратегических. То есть, что будет завтра? Должно быть, чтобы кто-то думал вот о том, как нам, что мы сегодня делаем, а кто-то думал о том, что мы делаем завтра, что нам нужно сделать и как нам управлять компанией, чтобы компания завтра была успешна. Вот как сказал один наш хороший знакомый в ассоциации независимых директоров, вот менеджмент, он для того, чтобы там, компания развивалась, как-то росла и так далее, увеличила объемы, обороты и так далее. А вот совет директоров для того, чтобы компания не обанкротилась.
Ну, правильно я понимаю, что это не очень применимое к стартапу, некая, ну, как сказать, не методология, но некий вот способ, да, управления бизнесом. Или даже стартап может сразу, создаваясь на нулевом цикле, уже иметь вот в своей модели, ну, например, совет директоров и строиться сразу по принципам корпоративного управления. Есть такие кейсы вообще? Вот можно, например, привести какой-то пример?
Такие кейсы есть. Такие кейсы есть. Я думаю, что прежде важнее здесь знание того, что компания проходит через определенные этапы своего жизненного цикла. И если вы стартап, если вы молодой предприниматель, вы сегодня создаете бизнес и не планируете его там завтра продать, как только он чуть-чуть там оперится и что-то с ним будет, а планируете его дальше расти, развивать, чтобы это было как-то частью вашей жизни, то полезно знать, что ваша компания пройдет через определенные циклы. И на этапе стартапа, может быть, вам, конечно, никакой совет, наверное, не нужен, там, совет директоров какой, а скорее некие advisory или advisory boards и так далее, которые будут вам помогать. Но в какой-то момент, когда вы станете уже компанией покрупнее, достигнете определенных оборотов, вот тогда вам точно нужно будет так организовать систему управления, чтобы кто-то отвечал за операционные истории, а кто-то думал о том, как компания будет развиваться дальше.
То есть правильно я понимаю, что вот есть собственник, ну, на таких реальных примерах, есть собственник, он развивал бизнес, добился хороших результатов, бизнес крупный. И он решил сформировать систему корпоративного управления, организовать, в частности, совет директоров. Он с этого момента делегирует функцию стратегического управления совету, а сам как бы остается в стороне.
Смотрите.
И он уходит из управления. Ну, тут много, да, вариантов развития событий. Вот как вообще это все происходит?
Смотрите. Мы недавно в Ассоциации независимых директоров провели исследование, вот, как в частном бизнесе появляются вот такие вот советы, независимые советы директоров. То есть, почему владельцы создают советы, почему? На самом деле, эта практика существует уже давно, и мы в Ассоциации такие кейсы наблюдаем и отслеживаем, и сами в них участвуем уже много лет, и отсюда и родилась идея их как-то обобщить. И когда мы делали это исследование, мы общались с владельцами, мы задавали им вопрос, вот вы почему создали у себя совет, независимый совет, пригласили независимых директоров в свою компанию. И один владелец сказал, ты знаешь, в какой-то момент я понял, что у меня, когда, а моему бизнесу уже там 15 лет было, я в этот момент понял, что у меня вот выбор, что мне продолжать оставаться, вот как он сказал, как раб на галерах, вот управлять своим бизнесом в режиме 24/7, вот быть ее генеральным директором и одновременно владельцем, вот на себе все тянуть. Вот не знаю, и на отдыхе, и в любой поездке думать о своем бизнесе и так далее. Либо мне, потому что уже все надоело 15 лет, либо мне уже бросить его, чтобы как-то передать, продать или что-то такое. Вот что в этой ситуации? Либо как раб на галерах, либо оставить галеру тонуть, там, по его собственному выражению. И он говорит, что понял, что я не хочу ни того, ни другого. Я не хочу и расставаться со своим бизнесом, и не хочу и продолжать в нем вот как 24/7. И я понял, что мне как-то эту систему надо расшивать. Я не знал, как это делать. И вот где-то там, вот до меня я был в бизнесе в своем, в частном. И вот до меня вот тоже вот я узнал, что есть вот советы директоров, что вот они как раз вот эту вот ситуацию решают. Вот независимые директора в совете директоров, они как раз помогают разделить вот эти функции. Что тогда менеджмент будет отвечать за операционное управление, а владелец уже будет как больше таким стратегом по отношению к своему бизнесу. И я собрал таких людей. Очень профессиональных, которые не имеют никакого отношения к моему бизнесу, не имели. Я пригласил их к себе в качестве независимых директоров, создал совет.
То есть совет, только состоящий из независимых директоров, или там были все-таки люди, работавшие?
Ну, там были люди, работавшие из компании, конечно, но там 4 человека, по-моему, вот в этом кейсе, который я сейчас имею в виду, это были независимые директора. Один финансист, один хороший стратег, один хороший, по-моему, HR-щик и так далее. И вот он говорит, что я с этими людьми в течение 3 лет постепенно вот эту свою боль вот собственника, ее снял. И сейчас у меня там точно больше времени, я сейчас могу наконец картины писать. Я всю жизнь хотел, но времени не было. Я понимаю, что мой бизнес точно может просуществовать без меня, что он там сам по себе существует и уже не требует моего там постоянного участия. Я там могу больше сконцентрироваться как раз на каких-то стратегических задачах. Вот эта ситуация, мне кажется, сегодня является такой одной из типичных ситуаций, почему владелец вот в частном бизнесе использует вот эти вот элементы корпоративного управления у себя.
Ну, добавлю ложку дегтя из моих кейсов, то есть из общения с предпринимателями, которым, ну, по моему мнению, например, пора было бы создавать некие вот такие советы, возможно, в общем, менять систему управления. И, как правило, есть такой вот момент, он связан с доверием. То есть очень многие предприниматели, они боятся за свой бизнес, они боятся пускать внутрь чужих людей. И, ну, совершенно очевидно, что там собственные ресурсы и те директора, там топ-менеджеры, которые стоят, они, конечно, им не хватает иногда квалификации, действительно стратегического взгляда, они там зарыты в свои текущие какие-то дела, проблемы. Но предприниматели как бы вот не решаются сделать этот шаг, потому что им кажется, что это может быть и рейдерство в перспективе, и какие-то, ну, не секрет, да, что, к сожалению, система наша вот вся вообще, так сказать, юридическая, налоговая, она такова, что, в общем-то, в каждом бизнесе можно что-то найти. Да? Ну, не все прозрачные на 100%. И, безусловно, предприниматели, понимая это, понимают, что когда они приглашают, вот, ну, собственно, совсем такую верхушку, то есть людей прийти на очень верхние топовые позиции, где, по сути, для того, чтобы они могли принести пользу, им нужно открыть все. Да, это вот, вот прям как, у, как на исповеди. Как тогда вот с этим быть? То есть я могу понять, что есть какие-то там высокотехнологичные компании, где вот особенно IT-бизнес, где совершенно другая ситуация, и там как-то это проще. Но вот такие реальные, да, какие-то производства, ну, всякие разные услуги и так далее, там, как правило, вот этот пунктик, он беспокоит собственников, которые, как правило, кстати, да, являются в том числе главными управляющими.
Ну, знаете, я думаю, что как раз, что касается IT-компаний, вот там момент кого-то пустить, это точно очень, очень тонкий момент.
Ну, по другим, может быть,
да, потому что причинам, технологии быстро меняются, да. И так далее. То, что вы говорите, знаете, да, это боль. Вот это боль. Это действительно такое есть. И
вот они продолжают, вот как рабы на галерах.
Они продолжают, да, потому что... и все это продолжается, и, может быть, поэтому и бизнес особо не растет, в частности, потому что уже для того, чтобы управлять им вот в новой вот этой реальности, в бизнес-реальности, в которой мы сейчас все находимся, нужны новые компетенции, больше компетенций, скорости решения, другие взгляды и так далее. А видите, вот эти стереотипы, наличие этих стереотипов все равно сдерживают и мешают двигаться дальше. Может быть, это одна из вообще из причин таких.
Ну, так а таких вот больших. Что?
Ну, знаете, ну, я знаю компании, которые начинают вот свой путь, вот этот вот, свой путь осторожно. И первым шагом они создают так называемый консультативный совет. То есть владелец при себе создает консультативный совет. Это, как правило, 3-4 человека. Это люди, которые имеют нужные владельцу компетенции, причем верхнего уровня. Это не просто какие-то хорошие эксперты, а это и вот, ну, эксперты высокого уровня, очень высокого уровня. Которых он определенным образом профессионально нашел.
А как? Вот как происходит процесс
поиска? Я сейчас об этом расскажу. И эти люди вместе с владельцем начинают ему помогать принимать такие самые большие решения, вот такие самые важные решения. Ну, например, вот идти в сделку или не идти в сделку.
Угу.
Или если идти, ну это хорошо, давай подумаем, вот давай там план Б, там план С. Или А как вообще построить вот хорошую систему вознаграждения вот тому наемному генеральному директору, которого ты недавно нанял у себя в компании? Угу. Чтобы, знаешь, он завтра не ушел, чтобы он был замотивирован, чтобы при этом он развивался вместе с компанией, и чтобы при этом он там звездочку свою тоже не поймал в какой-то момент. Угу. Что такой вопрос очень, на самом деле, очень серьезный. И вот он вместе с этими людьми начинает там, в формате таких встреч, примерно там, 4-6 раз в год, начинает встречаться и доверительно обсуждать эти вопросы. Угу. И когда проходит там, год, может быть, два, он видит, что, что на самом деле есть результат, угу. Что эти люди, они по отношению к его компании, там, это, в принципе, доступ к просто как профессиональная экспертиза. И людям тоже интересно участвовать в развитии каких-то интересных вот кейсов, правильно. Помогать владельцу строить успешные истории. И он видит, что это работает, что компания как минимум становится, она более взвешенно принимает вот такие вот решения. Ему уже есть с кем посоветоваться. Угу. Потому что ведь посоветоваться-то не с кем.
Да, это проблема одиночества, как правило, собственника либо управляющего.
Есть какие-то форматы, которые вот говорят, что можно там вот какие-то клубы и так далее создаются, что вот можно прийти, посоветоваться и так далее, но это все-таки.
Я как-то скептически к этому отношусь. Если речь идет серьезно о бизнес-вопросах.
Да, в нем, знаете, в нем все меняется так, что нужно срочно быстро среагировать. Иногда так ситуация поменялась, что нужно принять решение здесь и сейчас. И владельцу нужно эту ситуацию обсудить вот буквально сегодня с кем-то и получить компетентную обратную связь.
Ну вот все-таки к вопросу безопасности вот этого угу. контакта, да, доверительного, даже при консультационном формате взаимодействия на первом этапе, угу. тем не менее, как вообще отбирать людей, на что ориентироваться? Это первое. Второе, это, ну, хотелось бы понимать, а что с финансовой точки зрения? То есть, каким образом определяется вознаграждение консультантов, либо директоров, вот. Которых приглашают? Что их мотивирует, да, угу. и, собственно говоря, на что ориентироваться предпринимателю?
Угу. Вот мы как раз эти все вопросы сейчас изучали в этом исследовании.
Угу.
Оно есть у нас на сайте. В частности, как отбирать людей, как их искать.
Сайт давайте сразу тогда назовем, чтобы кто захочет,
да, могли посмотреть. www.nand.ru. И там есть это исследование.
nand.ru,
да. Вот как отбирать людей. И, как правило, когда владельцы формируют вот первые составы советов, Все же делали это вот, ну, в первый раз. И первый раз, конечно, вот были по принципу свои знакомые. Там, друзья, знакомые, тех, кто, там, те, кого я знаю, как раз кому я доверяю.
Угу.
Я там с ним учился, или я там его знаю много лет, он надежный человек, вот как раз отвечая на вопрос там, вот этой вот доверительности, я могу позвать его в свой совет.
Мне кажется, это
и, как правило, такие ситуации заканчивались тем, что дружба дружбой,
да, конечно.
А профессиональный подход к решению бизнес-вопросов – это совершенно другое. И, как правило, все компании, которые вот так начинали с подбора советов директоров по принципу того, кого знаю, зову, они сейчас уже сформировали новые составы советов. И уже по профессиональному признаку. То есть нужен, например, хороший человек, например, по HR.
Угу.
Значит, нужен хороший эксперт в этом вопросе, у которого в послужном списке будут соответствующие кейсы, которые решал задачи, которые вот ему здесь предстоит решать вот в этой компании и так далее. Или, например, нужен хороший финансист, который бы построил, например, систему внутреннего контроля. Вот в бизнесе, в частном бизнесе это важно. Чтобы, знаете, чтобы все было, вот там, владелец был спокоен, чтобы владелец был в безопасности. Чтобы контроль работал как часы, чтобы вот внутренний аудит приходил тогда, когда ему нужно приходить, чтобы вот риски было понятно, с какими компаниями сталкивается и так далее. Вот это все очень важно. И нужен такой человек. Значит, берут такого, ищут и берут такого человека. Как это делают? Ну, обращаются к нам, в ассоциацию. Ассоциацию независимых директоров, потому что мы профессиональное объединение. Мы профессиональное объединение членов советов директоров. И вот мы в академии, в частности, занимаемся тем, что мы проводим специальные образовательные программы как раз для тех топ-менеджеров, которые видят свое развитие в качестве будущих независимых директоров. И как раз это вот есть та самая база людей, которые прекрасные уже эксперты, которые прекрасные управленцы, которые знают, в чем роль совета заключается, и которые могут решать такие кейсы.
Ну, правильно я понимаю, что в каком-то смысле ассоциация является гарантом того, что этому человеку можно доверять? Ну, я понимаю, что вы не проводите их экспертизу, да, на предмет там честности и так далее, но тем не менее, если человек, член ассоциации, у него есть определенный опыт уже как директора, и ассоциация знает, с кем он сотрудничал, каковы результаты, то вот так ли это или все-таки?
Знаете, есть иллюзия, что любой топ-менеджер, который сделал прекрасную управленческую карьеру, может легко стать независимым директором, перейти вот на этот следующий уровень. Вот наша практика показывает, что не каждый.
А что требуется? То есть какие качества или знания особые нужны человеку?
Для того, чтобы работать на уровне совета директоров, нужно, во-первых, быть экспертом, раз, в своей области. Например, вот как мы говорим сегодня, либо HR-вопросы, либо финансовые вопросы, либо вопросы операционной эффективности или стратег и так далее. То есть первое, нужно быть хорошим экспертом высокого уровня. Второе, нужно иметь хороший управленческий опыт. То есть нужно иметь опыт управления бизнесом, когда ты понимаешь, что такое там, ты управляешь компанией. Третье, нужно понимать четко, в чем роль совета директоров состоит и в чем роль твоя как директора заключается. Потому что всегда велик соблазн забыть о том, что ты директор, что ты член совета директоров, и снова надеть шляпу топ-менеджера и побежать самому за менеджмент все делать, и руками все ему объяснять и делать, по сути, за менеджмент.
Вот это вот очень важный
тонкий момент. Это очень важно, и это то, чего, и вот это то, чего член совета директоров не должен делать никогда. Что роль совета директоров – задать направление правильное. Совет директоров отвечает за то, чтобы компания двигалась в правильном направлении и имела ресурсы для того, чтобы туда попасть.
Хочу уточнить. Я предполагаю, опять же, опираясь на опыт, что многие собственники, которые впервые к этому подходят, вопросу, они считают, что если они приглашают экспертов, и эксперты действительно там, ну, обладают знанием, то в том числе они будут делать определенную работу. Вот где проходит этот водораздел, да, где я направляю как все-таки член совета директоров, а где я делаю самостоятельно? И как тогда строится взаимодействие топ-менеджеров компании с советом директоров, ну вот по направлениям, ну условно пришел HR или пришел финансист, да, ему нужно внедрить какие-то изменения. Вот он предлагает делать так. И дальше, по сути, должны работать менеджеры. Ну, там, в департаменте или руководители и так далее. И я предполагаю, что потенциально это зона конфликта. Да, когда там есть сопротивление внутри организации, ну, кто-то там пришел, что-то там думает, что он самый умный, да, и что-то нам советует. Но мы-то здесь, мы-то вот копаем, да, вот мы на земле работаем, и мы знаем, что это ерунда, так не будет, это ничего не даст. И как тогда здесь, ну, во-первых, решать этот вопрос, а во-вторых, какую позицию должен занимать собственник?
Да, ну, все так, как вы говорите.
Такой тонкий психологический.
Да. Знаете, вот мы начали наш разговор сегодня. Вы спросили, что такое корпоративное управление. Вот на самом деле, если очень по-простому говорить, есть три шляпы. Вот есть шляпа владельца, то он что делает? Он, по сути, это его деньги, это его бизнес, вот он владеет бизнесом. Его функция – владеть. Есть шляпа члена совета директоров. Это значит определять направление, куда компания движется. Значит, обеспечить, что в компании есть ресурсы. Обеспечить, что в компании есть правильный, надежный генеральный директор. Что у компании есть стратегия. Что у компании есть вот эти системы контроля, аудита и так далее, которые позволяют компании быть устойчивой и быть в безопасности. Это вторая шляпа. И третья шляпа – это шляпа топ-менеджера. Это тот, кто отвечает за операционное управление в рамках той стратегии, которая принята советом директоров, в рамках тех политик, которые сформулированы советом директоров, отвечает за достижение поставленных задач. Вот это вот три шляпы – это очень важно. Они должны быть. И возвращаясь к нашему вопросу, в чем вот понимание, что когда вы работаете в совете, вы помните, что вы в шляпе вот члена совета директоров. И если вы будете постоянно эту шляпу менять, там, то снова надевать шляпу менеджера, то снова шляпу члена совета директоров, ну, это будет такой, знаете, как это, взрыв мозга у всех. Вот вся суть и смысл корпоративного управления заключается в том, что эти три функции должны быть разделены. Тогда есть тот, кто владеет, есть тот, кто направляет бизнес, и есть тот, кто им вот каждый день управляет. Вот смысл вот этой истории в том, что эти функции должны быть разделены. Будут ли конфликты? Обязательно. Обязательно. Всегда между на этих стадиях всегда есть конфликты между акционером и менеджментом, есть напряжение между советом и менеджментом и так далее. И, может быть, даже эти конфликты, они и движут эту систему вперед. Конечно, когда они управляемы, и когда это скорее не конфликт, а некое напряжение вот между. Вот это хорошее вот напряжение, то, что все держат друг друга в рамках. Вот это напряжение движет бизнес вперед. Никто не расслабляется, и каждый делает свою работу.
Игорь, вернусь к вопросу все-таки по стоимости. Каким образом, вообще, какие подходы существуют к оценке вклада директоров?
Вообще, это очень хорошо, хороший вопрос. Многие иногда владельцы говорят, что зачем мне совет директоров, я лучше позову консультанта. И он мне поможет там все решить мои проблемы и так далее.
Ну, кстати, да, в чем разница? Здесь тоже важно.
И зачем мне создавать этот совет, меняться, самому слушать. Вот. Я пригласил консультанта, получил то, что хотел от него, и расстался. В следующий раз мне надо, я снова позвал. Те, кто создавали советы, они говорили, что нет, что весь смысл именно, во-первых, в том, чтобы собрать людей вместе из разных экспертиз. Вот, помните, мы говорили, финансисты, HR и так далее. Посадить их вместе. И второе, сформировать перед ними не просто повестку, когда вот мы решаем какой-то вот такой операционный вопрос, а все-таки вопросы, связанные с будущим компании. Вот совет – это про будущее, это про то, что как обеспечить устойчивость и эффективность бизнеса, вот про это. И просто так вот для этой цели консультанта не привлечешь. Это нужно собрать людей, вот как полноценный совет директоров, и с ними об этом говорить. Ну, отвечая на ваш вопрос так впрямую, считается, что член совета директоров, вот независимый директор, который работает в советах директоров, его вознаграждение, конечно, в разы меньше, чем вознаграждение генерального директора. Генеральный директор 24/7, он постоянно в бизнесе, он тянет на себе это все. А независимый директор, он приходит там несколько раз в год на заседание.
Ну и плюс он участвует,
да. Поэтому, конечно, вознаграждение там меньше. Вы можете спросить, а в чем мотивация? Работать. А мотивация в том, чтобы работать вот на этом уровне, на уровне принятия стратегических решений. У нас сейчас много в стране прекрасных состоявшихся управленцев, которые сделали прекрасную управленческую карьеру. И вот для них работа в совете – это прекрасная возможность реализовать себя уже на, по сути, самом высоком уровне там, корпоративной иерархии.
Ну вот, Игорь, вы сказали, что действительно нужно снять одну шляпу, одеть другую и полностью переключиться. Каким образом люди, которые отработали, не знаю, там 20 лет, например, управляя бизнесом, за это время, естественно, они сформировали такие устойчивые некие, ну, я не хочу говорить такое слово, как шаблон, да, но тем не менее некие паттерны в поведении, когда даже иногда члены семьи жалуются, да, и говорят, это ты там начальник, а дома ты член семьи. Ну, то есть мы все понимаем, что когда человек управляет, он так или иначе формируется определенным образом как личность. И вот он должен выйти, вылезти из этой шкуры управленца и зайти вот в новую роль для себя члена совета директоров. Как человеку трансформироваться? Но это, мне кажется, это достаточно сложный такой психологический момент. Отпустить, да, перестать контролировать. То есть, с одной стороны, обладая экспертизой, действительно желанием вносить большой вклад в бизнес, но не доминировать, поскольку я так понимаю, да, что здесь вот как раз есть такой момент про доминирование. Именно работать в команде, играть в команде, но не так в команде, когда ты управленец, да, а в команде по-другому.
Совершенно верно. Это другая поведенческая и управленческая парадигма, если угодно.
Вообще.
Действительно, ты как управленец, ты привык к определенному стилю, вот, к некому доминантному стилю. А приходя в совет, ты член команды, ты член вот этого коллектива, который собрался для решения там, конкретной задачи, и ты имеешь ровно один голос, как и все остальные члены совета директоров. Вот как себя вести, как научиться себя вести в этих ситуациях, чтобы быть максимально конструктивным, при этом чтобы твоя позиция была слышима другими людьми. Вот как поменять свой стиль. Это вот, действительно.
Но твое суперэго было где-то вот в стороне, да, рядом.
Чтобы твое суперэго было в стороне, чтобы ты принимал решения, которые ты твердо уверен, принесут компании успех. Причем не сейчас, вот не прямо сейчас, как это обычно вот в управленческой карьере, а завтра. Что то, что ты делаешь сегодня, завтра принесет успех для бизнеса. Вот как это сделать? И это большой вопрос. Конечно, начинать надо с того, что ну, действительно пройти через определенные там, программы профессионального развития. Во-первых, глубже понять, в чем эта роль твоя директорская состоит, в чем твои полномочия. В конечном итоге член совета директоров или член консультативного совета, он действует в рамках полномочий. Все, они у него есть. У него есть определенная ответственность. Если ты член консультативного совета, у тебя репутационная ответственность. Если ты член юридически сформированного совета директоров, у тебя еще и юридическая ответственность на тебя. Поэтому у тебя есть твои права и обязанности. Прежде всего, их надо четко понять. Четко понять, потом попробовать себя в какой-то безопасной среде вот, работать по-новому, вот эти вот новые, вот эту новую шляпу примерять на себя. Это внутренняя работа, это определенный вызов. Но это же, с другой стороны, и некий этап эволюции управленческой, когда там, управление тоже постепенно подходит к смене некого своего стиля. Поэтому я думаю, что это состоит вот из вот таких вот планомерной работы над собой, которая состоит из ряда вот таких определенных этапов.
Игорь, ну вот у нас буквально осталось несколько минут, и как раз вы затронули тему, которую тоже я хотела бы осветить, это как раз ответственность директора. Может быть, что-то из исследования на эту тему? Насколько вообще сейчас у нас законодательство устроено так, что оно защищает и директора, но этого собственника, который, да, то есть как-то регулирует взаимоотношения между ними.
Мы, знаете, этот вопрос, да? Он тянет на отдельную передачу, угу. Как минимум. Если очень коротко, в зарубежной практике суды полны исками, поданных акционерами к членам совета директоров. Вот чуть что не так, акционеры считают, что в компании происходит. Пожалуйста, получите члены совета директоров, получите иск, и будем разбираться в суде. Это зарубежная практика, система работает четко, акционеры защищены юридически, и они этим правом пользуются. В России эта практика только формируется. Эта практика только формируется, мы здесь на начальном этапе. И я думаю, что это еще предстоит пройти. И, конечно, что касается практики публичных компаний, госкомпаний, там, видимо, мы в ближайшее время будем видеть определенные изменения в законодательстве, направленные на увеличение ответственности членов совета директоров вот таких вот корпораций или госкомпаний. А в частном бизнесе, когда владелец вот своей волей создает вот совет или консультативный совет, у директора прежде всего его репутационная ответственность. Угу. Что все-таки рынок маленький, мир маленький, да. Репутация идет впереди нас. И каждый директор, приходя в совет, он так или иначе будет думать о том, о своей репутации. И вот это тоже, говоря об ответственности, давайте помнить еще о том, что прежде всего есть еще и репутационная ответственность.
Ну, тем не менее, есть какие-то, наверное, юридические форматы, хотя бы договор, как минимум, который заключается.
Конечно. Да? Есть юридическая ответственность, потому что совет директоров, он вписывается в устав, это же из положения о совете и так далее. И, конечно, в рамках этих документов директор отвечает по закону.
Ну что, Игорь, благодарю вас за интересную беседу. Мы так по верхам затронули какие-то основные аспекты. Безусловно, тема очень глубокая, на мой взгляд, вообще интересная, потому что сейчас многие бизнесы стоят вот на таком перепутье, я бы сказала, то, о чем вы говорили в самом начале нашего разговора, когда, собственно, по-старому жить уже они не могут, а по-новому они не очень понимают, как. Но, тем не менее, надо двигаться вперед, надо искать какие-то способы. И вот создание совета директоров – это вот один из
способов движения вперед в нынешней ситуации.
Да.
Одна из возможностей конкурировать в нынешней сверхконкурентной среде.
Мой гость Игорь Розанов, директор Академии Ассоциации независимых директоров. С вами были Оксана Ульченкова и «Бизнес-механика». Прощаемся на неделю.